Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить о исторической реконструкции, которую в ближайшие дни можно наблюдать на улицах Москвы. Иван Кутузов, представитель оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислава Миненкова, участник международного фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи», руководитель клуба гражданской реконструкции «Немецкая слобода». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как я уже сказал, в Москве в эти дни можете на 30 площадках практически по всему городу наблюдать людей, которые облачены в костюмы прошлых эпох. А, наверное, не все представляют, что это такое. Кто-то думает, что рекламная акция проходит чего-нибудь. Кто-то, наверное, более знаком с тем, что такое историческая реконструкция, представляет. Но в целом, почему в Москве, почему 30 площадок, почему историческая реконструкция и для чего все это нужно, нам сейчас расскажет Иван Кутузов.
Фестиваль «Времена эпохи» давно себя зарекомендовал. С 2011 года он проходит в нашем городе, в парке Коломенское, но в этом году масштаб у него куда более грандиозный. Он выходит в общегородской формат, вы правильно сказали, сразу на 30 площадках будут у нас проходить исторические реконструкции, реконструируем мы сразу 12 эпох от античности и заканчивая периодом Великой Отечественной войны.
Ого, да. Так вы от Адама до Потсдама.
Да, программа очень масштабная, насыщенная, да, и количество участников у нас тоже внушительное, сразу 6 тысяч реконструкторов, а если взять со всеми другими участниками, музыкантами, аниматорами, 10 тысяч человек создают такую уникальную историческую программу в нашем городе. И, кстати, фестиваль не просто вышел на городской уровень, а он вышел на международный уровень. У нас участники, порядка 1000 реконструкторов, приехали из 22 стран мира, и география самая разная. Это и Норвегия, и Швеция, и США, есть Италия, Франция.
Соответственно, они реконструируют свою историю.
Отчасти да, но, конечно, не все, потому что, там, скажем, есть граждане разных стран, которым больше интересна история стран других. И, там, любимые герои, они реконструируют другую эпоху, другие страны. Но в основном, конечно, все придерживаются именно своей идентичности. Но об этом, наверное, Станислава.
Да, Станислава, вот вы расскажите, а есть, например, в Америке люди, которые реконструируют средневековую Русь?
А вот за Америку не скажу, не знаю, но в Европе я знаю испанцев, которые реконструируют советскую армию на Вторую мировую. Я знаю французов, которые начали делать императорскую армию времен Наполеона, то есть Александра I. Так что есть, конечно, а как же?
Станислава, а кто все эти люди?
И для чего
10
это нужно?
10 тысяч человек сейчас в Москве занимаются реконструкциями эпох.
Знаете, я вам про все 10 тысяч не скажу поименно.
За всю Одессу не скажете.
Но в чем прелесть исторической реконструкции? То, что социальный срез представленный, это может быть безработный, это может быть миллионер. И они все занимаются одним делом. И они
вместе?
Да, вместе. И отношения между ними исключают какую-то небыло социальную условность. То есть безработный может подойти к миллионеру, и безработный может оказаться как бы офицером, тогда как миллионер рядовым. И то есть безработный будет говорить: так, ты плохо выполняешь команды, тебе там 10 суток ареста, условно. И отношения, которые существуют вообще в реконструкции, неважно, какая эпоха, это такая корпорация людей, которые могут друг к другу обратиться по любому вопросу и за любой помощью. Потому что главный принцип реконструкции – это братство единое. И что, например, если мне, например, нужно будет поехать в Америку, я могу смело, зная, ага, я знаю человека, который живет в Америке, я могу смело ему написать: знаешь, мне тут там по работе, по истории, по туристическому интересу, я там планирую быть в Америке, что ты мне можешь подсказать?
Так а есть каучсерфинг, например?
Абсолютно. Я думаю, что в любой другой корпорации людей, занимающихся одним делом, подобное отношение также есть. Просто я занимаюсь реконструкцией, я могу сказать за реконструкцию. И этот человек в Америке, которого ты мог видеть один-единственный раз, Он может все бросить, встретить тебя в аэропорту, отвезти куда тебе надо, целый день с тобой ходить, все тебе показывать, научить тебя, как там лучше жить в Америке, вот тот период, что ты там будешь, если вообще не возьмет тебя в покрылон, под крыло на все то время, что ты там пребываешь, и не будет с тобой носиться, как дурень с писаной торбой, только потому, что вы с ним вместе занимаетесь одним и тем же делом.
Реконструктор, да. Реконструктору родной человек, получается.
Это называется реконструктор реконструктору, друг, товарищ, брат и сменная дурацкая. Дурацкая – это общее название для нашей исторической одежды. Мы вот так между собой называем...
Это ваш сленг.
Да, это наш узкоспециальный.
То, что вы говорите о ваших взаимоотношениях, как мне кажется, указывает на то, что вы все люди настолько увлеченные этим процессом, настолько в него погруженные, что в системе каких-то жизненных приоритетов это для вас чуть ли не самое главное.
В России да, потому что я всегда говорю, что для европейца реконструкция – это хобби, и он к нему, соответственно, относится. Он может купить себе мундир, не очень беспокоясь, например, о его там, исторической достоверности.
Пуговица на 20 лет моложе, чем мундир сам вот того года, когда
например,
он был пошит.
Или, например, мне приходилось видеть мундиры на молнии, что исключено. Это была наполеоновская эпоха, молнии еще тогда не было чисто физически, она не существовала. А для наших ребят это в большинстве сейчас, да, есть разные эпохи, и в них разное количество людей. Соответственно, чем людей больше, тем людей, которые относятся, ну, так. Давайте я там съезжу на выходные куда-нибудь. Он заводит себе какой-то комплект, и он в нем может выйти. Для него это тоже хобби. А есть люди, которые вот прям вот они живут этим. Например, перед 200-летием Бородино, которое у нас было в 2012 году, просто я разговаривала с человеком, который мне сказал, знаешь, а я уволился с работы, потому что я директору сказал, что да вот что? У меня с такого-то по такое-то 200 лет Бородино. Я ему это сказал за год, а он забыл, не захотел дать мне отпуск.
Я знаю людей, уволился. Простите, я знаю людей, которые также поступают с музыкальными фестивалями. Очень много летом разных опен-эйров происходит. Они тоже там говорят, я предупреждал начальника за год, что вот с такого по такое-то 5 дней меня нет, потому что мой любимый фестиваль идет. И увольняются, если их не отпускают.
Ну, отлично.
Вот это называется это система приоритетов. А насколько это, как это, благоразумно? Не знаю, насколько подходящее слово.
Я не говорю, что я одобряю тех людей, которые так поступают. Я вам рассказываю, как бывает. А есть, например, там, вот я помню, была тоже трагедия на 200-летие Бородино, потому что 1 сентября приходилось ровно на фестиваль. А у многих доросли дети до 1 класса. И вот эти папы, которые им надо было в один день отвезти ребенка в школу и приехать на Бородино, потому
дети
что 200
лет. Дети не пошли
лет...
в 1 класс.
Нет, дети пошли в 1 класс.
Они что, без папы пошли туда?
Нет, они пошли с папой, но папа все так. бросил. Он отвел ребенка с букетом, все сфотовался и сказал, можно, я поеду. Ему сказали, можно. И папа, значит, примчался
на Бородино. Вы знаете, я к исторической реконструкции никакого отношения не имею, но у меня есть друзья, которые занимаются как раз 1812 годом. На 200-летие я, конечно, уже не был, а вот когда 2005, 2006 год, 2004, даже, по-моему, вот мы, я помню, пропадали на этом Бородино как раз последние летние, в первые осенние дни, просто там практически неделями.
А да. Вы там в палатках жили?
Жили
как
в палатках
вообще
на берегу.
Происходит?
А каждый раз по-разному.
Ой, это не эфирный даже рассказ, наверное.
Это можно говорить часами долго, со схемами и планами. Происходит в каком смысле?
Вот сейчас в Москве 10 тысяч человек, которые занимаются реконструкциями, они где все живут? В отелях, в палатках, у себя дома? Что это? Как это?
Значительная часть, конечно, среди реконструкторов москвичей, они живут у себя дома. Более того, как Станислава рассказала, это большое сообщество, они всегда готовы принять друг друга. Кто-то в отеле, там по-разному.
Угу. А что касается атмосферы, которая царит на таких площадках, это люди, которые в этот момент, они же как бы не они, они исполняют чьи-то роли, получается. Насколько они глубоко вживаются в эти роли, и что из этого в итоге получается?
Знаете, по-разному. Есть направления реконструкции, которые реконструируют, стараются, да, конкретных исторических персонажей. А есть люди, которые реконструируют эпоху. То есть, вот, например, он там рядовой такого-то полка. Он не какой-то конкретный рядовой, который жил за 200 лет до него и был в этом полку. Он просто рядовой. Вот у него есть костюм, и он вот, ну, специфика наших славянских имен вынуждает нас, если ты, например, реконструируешь европейскую армию, например, да, армию Наполеона, ты вынужден все-таки свое там имя, если тебя зовут
Иван Иванов.
Иван Иванов, да, превратить в Жан-Жана. Потому что, ну, как бы будет довольно странно, если в армии Наполеона вдруг окажется Иван Иванов. Как минимум возникнет ряд подозрений, что это засланный казачок. А европейцам в этом отношении проще, потому что он есть Жан-Франсуа, и он остается Жан-Франсуа.
А если он римский легионер, я к нему подойду и спрошу, как тебя зовут? Он ответит: Жан-Франсуа или
собой.
Иван Иванов?
Я думаю, что римский легионер позаботится стать каким-нибудь там идефиксом, что называется, как в Астериксе, который они там.
Скажите, пожалуйста, насколько важна точность в костюмах, если это военная реконструкция, в оружии, если это гражданская, как то, чем вы занимаетесь, в каких-то предметах быта, в обиходе? Или есть клубы, в которых где-то важнее историческая точность, где-то важнее, ну, какие-то другие вещи?
Это скорее не клубы, а эпохи. Например, средние века.
Их сложнее гораздо реконструировать.
Во-первых. Во-вторых, сам подход именно средневековцев, не все, естественно, но основное направление.
Да?
Нет, на самом деле мы их называем страшновековцев, но это...
Это уже оценочное суждение, вы знаете?
Нет, это они сами себя так называют. Это, так сказать, мы позднятники, они ранятники, поэтому мы можем... Они не знают, что у нас, мы не очень представляем, что у них. Но я знаю, что для них материальная составляющая является давлеющей. Они делают паспорт на костюм. То есть, если ты пришил пуговку такой-то формы, такого-то цвета, покажи источник. Раскопки, изобразительный материал, документальное подтверждение.
Фантастика. Свидетельствую. Хотя, опять же, повторюсь, что к исторической реконструкции я отношения не имею, но что такое средневековая реконструкция, ну, чуть-чуть представляю, и это, конечно... темна вода в облацах. Во-первых, есть наверняка клубы, которые занимаются, стараются, по крайней мере, как-то приблизиться к более-менее правдоподобным моделям, но это очень сложно сделать. Причем у нас как раз с нашими сложнее, чем с европейцами, потому что от европейского средневековья остается гораздо больше документального, документов изобразительных всяких, а от нашего практически ничего. То, что археология дает, ну, в наших условиях очень плохо сохраняется органика. Вот все, что было в Подмосковье, все истлеет. Все, что было в Новгороде, например, оно сохранится. Но в Новгороде мода новгородская и то, что носили в это же время в Московской Руси, это две большие разницы.
Станислава, а как вы изучаете вообще эпоху? Как вы изучаете? Вы шьете костюмы сама, правильно?
Да, я сама шью. А
как вы это все? То есть это какой-то обмен информацией у вас происходит с вашими коллегами по этому роду занятий? Или вы где-то копаете в исторических источниках, сидите в архивах, или вы сидите в интернете, или вы как-то еще добываете информацию?
Ну, называется, тащишь все, что плохо лежит. Ты и сидишь часами в интернете, и пытаешься обмениваться, на что мастера, например, идут не очень охотно, и это можно понять, потому что очень много людей за счет этого живет. У них нет никакой другой работы. Они живут только за счет того, что, например, кто-то шьет сапоги, кто-то делает ювелирные вещи, кто-то там шьет платья, кто-то что-то. И другой работы у людей нет, тем более...
А это прибыльная хотя бы работа-то? Они
когда
за это
есть заказы,
получают?
Конечно. А вот когда их нет, не
То есть, когда 200 лет Бородинской битве, то, в принципе, заказами все обеспечены.
Счастливы были все. На Наполеонику все мастера были счастливы.
Наполеоник. Причем на Бородинское поле-то едут не только в начале осени на очередную годовщину сражения, но есть несколько дат в течение года, когда на Бородино люди собираются.
Да, вот в последние выходные мая был стойкий оловянный солдатик. Да.
А что значит стойкий оловянный солдатик?
Это фестиваль военный, который проводит Бородинский музей. И ребята тоже туда едут. И там, по-моему, не только Наполеоника, но и несколько других времен тоже представлены.
А как называется ваше время?
мое лично.
Да.
Я наполеонист, также занимаюсь 18 веком. Если мне... Понимаете, я как мастер, мне, чтобы заняться какой-либо эпохой, нужно от 3 дней до недели. И я могу представить вам любую эпоху.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Станислава Миненкова, участник Международного фестиваля исторической реконструкции времена и эпохи, руководитель клуба гражданской реконструкции «Немецкая слобода», а также Иван Кутузов, представитель оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». А сейчас мы с Иваном поговорим, только последний вопрос, важный вопрос к Станиславе. Вы говорите, от 3 дней до недели нужно, чтобы вникнуть в эпоху. То есть в Средневековье можете так вникнуть, в 19 век, во Вторую мировую.
Мне нужно время, чтобы себе сшить этот костюм.
То есть вы можете сшить костюм эсэсовца, форму эсэсовца. Можете сшить красноармейца.
Могу.
Можете средневекового рыцаря как-то.
Рыцаря я вам не сошью,
Не латы, доспехи, я понимаю. Я имею в виду ткань, повседневную одежду.
Да. Угу. То есть там Ярославна королева Франции, это не проблема, да?
Абсолютно.
Или, скажем, не знаю, какая-нибудь...
Даже страшно предположить, что своего образования и своего интереса я имею представление об истории, историческом процессе. Какие-то эпохи мне нравятся больше, и в них я, соответственно, разбираюсь лучше. Я целенаправленно искала материал. Какие-то эпохи мне не очень симпатичны, например, Вторая мировая и вообще 20 век. Да, я знаю, что есть модерн, у меня есть книги по модерну, по крою модерна, но я его не люблю лично.
Это бывает, это дело
вкуса. Поэтому мне...
Иван, а можно вам вопрос? Вы участвуете в этом во всем или наблюдаете со стороны происходящее?
Я отчасти участвую, но в большей степени, конечно, наблюдаю со стороны. Я организатор, как раз мы вместе с ребятами-реконструкторами стараемся сделать так, чтобы вот этот дух истории охватил весь город. И, кажется, пока что совсем-совсем у нас здорово получается. Приглашаю всех, кстати, слушателей на наши площадки. Их 30, напомню, по всему городу. Адреса площадок можно посмотреть на нашей официальной страничке на сайте mos.ru. Заходите, там есть вся информация, написано, на какой площадке какая эпоха реконструируется, вся программа. У нас, естественно, все бесплатно, поскольку это городское событие. Мастер-классы, концерты исторической музыки на исторических инструментах. Можно посмотреть на баталии времен Петра или, скажем, на лагерь французов и русских времен войны Отечественной 812 года. Мы занимаемся организационными вопросами и с наслаждением смотрим на то, как в этих исторических костюмах реконструкторы взаимодействуют друг с другом, как они воссоздают эти эпохи. У нас можно и на ремесленников посмотреть. Кстати, отдельно выделю замечательную площадку у нас на Кузнецком мосту. Там своего рода живое интерактивное шоу, реалити-шоу. Можно прийти и посмотреть, как жили, скажем, ткачи, кузнецы, люди самого разного рода занятий в разные времена. То есть они там занимаются обычными повседневными делами какой-то эпохи. Не обращают на вас внимания. Они, конечно, могут с вами поговорить. Вот вы спросите, как их зовут? Он скажет свое историческое имя, род занятий. Это вот такое, на самом деле, реалити-шоу на центральной городской площадке.
Еще 30 площадок, конечно, мы не просим назвать, но какие-то самые основные действительно обозначите, где в Москве?
Если говорить о парковых площадках, это Коломенская и Царицына, прежде всего, у нас всего 5 парковых площадок, центральные городские, это, скажем, Тверская площадь, Тверской бульвар, Площадь Революции, Кузнецкий мост, который мы с вами уже назвали, Манежная площадь, это вот костяк. Угу. Детали, опять же, повторюсь, можно на сайте посмотреть.
Иван, а вы, опять же, тогда как в большей степени наблюдатель со стороны, наверняка же общались с участниками процесса.
Да, разумеется.
Что они отвечают на вопрос, зачем им это все? Я не у Станислава, заметьте, об этом спрашиваю, у вас. Вот вы как для себя это объясняете? Зачем?
Я разговаривал со многими реконструкторами, в том числе недавно имел удовольствие пообщаться с девушкой из Италии, ее зовут Барбара Мильони, она тоже приехала к нам на фестиваль. Задал ей этот вопрос, разумеется, она говорит, я этим живу, это то, от чего я получаю удовольствие, мне, скажем, не нужен театр там или что-то, но у всех свои интересы, да, вот в реконструкции интерес ее, это дает вкус к жизни, это дает новые эмоции, это дает тебе друзей, может быть, даже мужа или там жену, скажем, да, Станислав, да, наверняка, да, многие находили в этом узком сообществе или, может быть, не очень узком сообществе себе спутника жизни.
Это получается, что если человеку, допустим, не очень комфортно в своем времени, он имеет возможность прожить альтернативную жизнь,
да,
что ли?
То есть это такая своего рода дополненная реальность. Да.
А это нормально, как вы считаете? Ну, то, что некоторые... Я просто знаю, что некоторые люди уходят в исторической реконструкции очень сильно в свои века, а теряют связь с реальностью. Так же бывает с людьми, которые увлекаются компьютерными играми. Так же бывает с...
Бывают разные варианты, скажем. Кто-то может сцену с жизнью перепутать. Да. Ну, актерский, да, такой синдром.
А чего в этом плохого?
Вот а человек, социализация?
А он разве исключен из процесса социализации?
А я видел идет... разных людей.
Ну, знаете, крайности всегда
конечно,
бывают.
Конечно.
А есть ли вообще нормальные люди? Давайте сначала тогда определять, что такое нормальный человек.
Да, понятно. В эту сторону можно долго идти и рассуждать, но мне кажется, что нам все-таки
наоборот,
важно осознавать себя здесь и сейчас.
На мой взгляд, ничто так не расширяет твои контакты и социализацию, о которой мы говорим, как та же историческая реконструкция. Банальный пример. До того, как ты занимался исторической реконструкцией, у тебя было 3 друга, приятеля, с которыми ты иногда успевал пообщаться. После занятий исторической реконструкцией у тебя есть друзья практически во всех странах на земном шаре. В Австралии, в Германии, в Америке. Ты с ними вступаешь в регулярный, познавательный, созидательный контакт.
У меня появилась одна идея, не знаю, права я или нет, вы, пожалуйста, да, прокомментируйте как-то. Может быть, популярность таких исторических реконструкций сейчас – это ответ на ту разобщенность, в которой мы живем. Мы же атомизированы очень сильно в силу того, что у нас интернет, социальные сети, огромное количество способов поддерживать друг с другом связь и не обязательно при этом видеться, получать информацию и не обязательно куда-то выходить и с кем-то общаться. Ну, то есть мы такие, знаете, как мы, ну, гораздо больше в норках сейчас, мне кажется, чем, скажем, лет 30 еще назад. И это своего рода такой, ну, реакция, что ли, такая, ответ – попытка выхода, преодолеть вот эту разобщенность?
Нет, я с вами не соглашусь. Во-первых, я не считаю то, что социальные сети разобщают людей, наоборот, Facebook connecting people, потому что ты имеешь возможность посредством этих социальных сетей иметь контакты, которые так в жизни ты никогда не сможешь поддержать достаточный, активный контакт, там, например, с Англией,
Франции.
Это правда, да. Но я сейчас про другое.
А есть, да, есть люди.
Когда люди заменяют живое реальное общение общением в социальных сетях. Вот об этом.
Вернемся к тому, что есть нормально. Что есть нормальность. Понимаете, если этому человеку комфортнее так, имеем ли мы право заставлять его менять комфортное для него существование? А есть, наоборот, активные люди, они ходят к тебе на улице, пристают, хотят с тобой общаться. Мне, например, больше нравятся люди, которые сидят тихо в своей норке, что-то там шуршат, чем когда я иду по улице, и ко мне кто-то пристает со странными вопросами.
Зачем вы крайности сразу такие приводите в пример?
Тут уже видите, я тоже, как все знаете, люблю крайности.
А крайности смыкаются.
Поэтому я все время пример привожу. Представляете, человек, который сидит в Фейсбуке, ВКонтакте, в соцсетях беспрерывно, он редко, честно, нужно признаться, что редко люди там зарабатывают какие-то деньги большие. В конце концов, когда случается так, что некому его обеспечивать, он пропадает.
Ну, а мы все пропащие, потому что мы все равно все умрем, поэтому...
Ну, а почему? Вам кажется, что если мы умрем, то мы пропащие?
Нет. Если смотреть с философской точки зрения, понимаете, все наше существование сводится, как один мой приятель англичанин, у них есть в Англии поговорка, ты можешь быть уверен только в двух вещах. Это в своей смерти и налогах. Все остальное – это иллюзорно.
Ну, у нас тогда в таком случае только в одной вещи.
Да, да. У нас, да. Ну, то Англия, стабильность, империя крепка традиций. И если смотреть с этой точки зрения, и с точки зрения вечности, то наше существование, оно, в принципе, социальное, оно зачем? Ну, хорошо, ты родился, ты сходил в школу, выучился, как-то прожил эту жизнь, и потом ты скончался. И что? Если ты хочешь оставить след в истории, то ты должен как-то вот как Наполеон, который взял Францию, сделал ее одной из величайших империй, но потом там все пошло не так.
Станислава, я понимаю, о чем вы говорите, но вы знаете, поскольку мы тут на радио «Вера», и для нас все-таки важно то, что в жизни присутствует не только горизонтальное измерение, то есть родился, женился, растолстел или похудел и умер, да, но и, в общем, то, что в жизни присутствует еще вот это измерение вертикальное. И в этом смысле, мне кажется...
разве это противоречит?
Жизнь... Нет, нет, просто вы говорите тогда, а зачем? А мне кажется, жизнь, она для того, чтобы мы как-то навстречу вот
хорошо,
туда, куда-то наверх пытались
идти. Хорошо, давайте рассмотрим с вертикальной точки зрения, как
давайте,
вы говорите,
да, да.
Что если человек нашел себя в сидении в социальных сетях, и ни в чем другом он себя не нашел, значит, соответственно, Господь Бог, вот он решил, что этот человек должен найти себя в этом. Угу. Это, как говорит моя мама, что тебе дадут то, что тебе положено. Вот то, что Господь Бог решил, то тебе будет. И неважно, ты приложил к этому усилия, например, ты пошел в лес собирать грибы. Вот ты найдешь ровно столько грибов, сколько тебе положено. Ты можешь заглянуть под миллион кустов, но тебе положено 10 грибов, и ты их все равно найдешь ровно 10. Или ты просто прогуливаешься с корзинкой, и ты свои 10 грибов нашел, не прилагая к этому дополнительных усилий.
Мне кажется, здесь немножко все-таки другая логика, и от наших усилий очень многое зависит. Но я думаю, об этом лучше тогда попробуем во второй части поговорить.
Это тогда уже совсем будет философская дискуссия.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Иван Кутузов, представитель оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», Станислава Миненкова, участник Международного фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи», руководитель клуба гражданской реконструкции «Немецкая слобода» Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».